Алексей Слоповский. Праздник. Потапов нашел ящик водки. Он шел после работы к дому, как обычно сокращая путь через пустырь, заросший густой травой. В этой-то траве, чуть в стороне от протоптанной тропки, он и увидел ящик водки. Не веря своим глазам, приблизился. Точно, ящик водки. Потапов не вор, не любитель чужого. Поэтому он стоял возле ящика не меньше четверти часа. И только после этого взвалил его на плечо, поняв, что ящик ничейный. Взвалил и понес. Он понес его, конечно, не домой, а к другу, кочегару Алексею, в котельную. По пути ему встретился Антипов, актер драматического театра, который шел в театр играть драматическую роль в вечернем спектакле, но подумал, что еще 100 раз успеет, и пошел с Потаповым, восхищаясь чудом такой находки. Потом встретился хулиган и рэкетир Василевский, который направлялся на свидание с девушкой, но не с хулиганскими намерениями, а с любовью, с цветами. И он тоже пошел с Потаповым. Потом встретился работник культуры Боровков, который вышел на свежий воздух собраться с мыслями, потому что обещал завтра утром сдать в одну из саратовских газет статью, а она не написана. Придется сидеть вечер и, возможно, ночь. А раз так, время еще есть. И присоединился. Потом встретился совершенно необразованный человек, но с фамилией Книгин, которому надо было встретить жену из города Раскардака. Он подумал, что жена и сама доберется до дому, не впервой. А вот друзей он 100 лет не видел, да еще с таким поводом. И пошел с друзьями. Потом встретился сторож Ешудин, которому пора было заступать на суточную сторожевую смену, а сторожить, собственно, в унылом учреждении нечего. Ешудину было обидно, что государство не нашло лучшего применения его силам. И он уже был близок к выводу, что жизнь никчемна и однообразна. И вот ящик водки, неожиданный, как океанский корабль в деревенском пруду, разубедил его, и от благодарности по отношению к своему просветлению он пошел за ящиком. Потом встретился студент Володин, сдающий завтра госэкзамен и заранее готовящий для преподавателей такую длинную речь о необходимости поставить ему удовлетворительную отметку, с такими подробностями, деталями, частностями и логическими отступлениями, что если бы записать эту речь, получился бы объем никак не меньше «Войны и мира». Ему-то примкнуть к компании сам Бог велел. Наконец встретились кинокритик Усатов и интеллектуал-любитель Судец. Они шли в кинотеатр, где Усатов должен был предварить краткой лекцией показ нового фильма итальянского гения Узрелли. А Судец собирался ему оппонировать, считая Узрелли не гением, а всего лишь просто талантливым человеком. Увидев компанию с ящиком, Судец вдруг прекратил спор, сказав, что Узрелли, наверное, и в самом деле гений, а Усатов в ответ возразил, что Узрелли всего лишь просто талантлив. То есть они помирились, и грех это не отметить. Они все были уже у входа в котельную, но тут Потапов посмотрел и увидел, что их 10 человек, включая кочегара Алексея. Четное число, плохая примета. Нужен 11-й для нечетности. И не снимая ящика с плеча, а отобрать у него эту честь никто и думать не смел, он пошел к телефону-автомату звонить мне. Я сказал, что, во-первых, творчески и плодотворно работаю, а во-вторых, как известно Потапову, совершенно не пью. Но Потапов рассказал о своей находке, и я, как русский человек, со всех ног помчался к котельной, заранее не веря глазам своим. Но он был. Он стоял среди нас. Ящик с водкой. 20 бутылок, одна к одной. Мерцающие, словно люстра, в торжественной и таинственной высоте темного замкового зала. Потапов решился. Поперхов, чтобы придать голосу нарочито грубую мужественность вместо просящейся нежности, он сказал: «Чего смотреть-то?» И начал откупоривать бутылки и разливать по стаканам, которых было у Алексея достаточно. Сглотнув от волнения, Потапов спросил: «Ну, за что?» Мы не могли ответить. Лики наши были светлы. Мы верили в Бога и в будущее нашей великой обездоленной страны. Мы верили в будущее человечества и земли. Мы верили, что где-то есть и другая земля, и не одна. Мы верили, что никогда не умрем». Тихо заплакал светлыми слезами ракетир и бандит Василевский. «Выпьем!» — тихо из души произнес Потапов. И это стало тостом. И мы выпили.
Женихи. Он говорит: «Все, хватит, я привык один жить, проваливай». «Ха, ладно, посмотрим». Дала объявление: «В меру молодая, в меру красивая и в меру стройная. Без детей и квартиры, но с любящей душой. Адрес мамин, жила у нее». Пошли женихи. У первого была шея длинная, как у верблюда на пачке сигарет Кэмэл. Живых верблюдов я не видела, а Кэмэл курю для мужчин. Когда они для интереса ухаживают, они любят, что женщина курит. А когда для замужества, терпеть не могут. Пойми их. Второй, как пришел, сразу стал руки мыть, по локоть, будто хирург. Я в больнице работала, видела. Третьему мать стала вишневое варенье на блюдечку ложить и нечаянно на штаны. Он так разозлился, будто не вареньем, а кипятком, и не на штаны, а на совсем другое место, если без штанов. Но вида не подал. Четвертый сел рядом на диван музыку слушать. Обожает музыку, сам слушает, а сам мне ногу даже не гладит, а щиплет, до синяков нащипал. Я этого не люблю и сказала ему прямо. Он сказал, что забылся от музыки. Охотно верю, но с трудом. Пятый? Ужас какой-то. Молодой, красивый. Зачем я ему понадобилась? Говорил 3,5 часа о стремлении к простоте. Я ничего не поняла. Ладно, говорю, давай в воскресенье в цирк сходим. Там все просто. Можно поль-то не сымать. Прождала у цирка 30 минут. Не явился. Вдруг опять второй, который с руками по локоть. Я говорю: «Ты что, в школе в каждом классе по 2 года учился? Не умный ни разу?» «Раз и навсегда. Знаешь такое философское изречение?» Он говорит: «Знаю, но не понимаю причин, из-за чего. Укажите недостатки, я устраню». «Вот и устрани», — отвечаю, — «главный недостаток самого себя». Шестой сказал, что все потерпит, кроме адюльтера. Я говорю: «Собак не держим». Он взял и обиделся. Я у соседки-педагогши спросила потом. Оказывается, я адюльтер с эрдельтерьером спутала. Адюльтер, если по-человечески, измена. Ха, так и говорил бы по-человечески, а не по-собачьи. У девятого и дача, и машина, и на пальце перстень. Все у него есть, только домохозяйки не хватает. Но у меня по жизни другая специальность. Женщина я. С 11-м мы только взаимным взглядом обменялись и сразу все поняли. Вместо «здрасти» сразу «до свидания» друг другу сказали. Люблю понятливых. 13-й похвалился, что хоть у него временное расстройство функции, зато у него диабет, и ему в специальном магазине специальные продукты выдают за полцены, как инвалиду. И опять второй пришел с руками по локоть. «Нет, — говорит, — я не понял. Человек не может состоять из одних недостатков. Вы меня не разглядели. Я даже уже и жениться на вас не хочу, но меня волнует вопрос принципа, потому что вы меня оскорбили».
«Я оскорбила?»
«И не начинала даже, а вот сейчас начну». Он дожидаться не стал. 15-й оказался то, что нужно, то, что доктор прописал. 42 года, квартира, телефон, центр. Детей нет, но хочет. С матерью его познакомились. Говорит, он у меня славный, только не самостоятельный. До сих пор ему в кастрюльках еду ношу. «Успокойтесь, мама», — успокаиваю. «Теперь вы для него как бы умерли, в хорошем смысле слова». В общем, все радуются, о свадьбе говорят. А я иду к своему гаду и говорю: Между прочим, нашла замечательный вариант. Он: ну что ж, попутного ветра во все места. Я говорю: дурак ты. Мне что надо было знать? Мне надо было знать, что я в любое время отыщу того, кого мне надо. Я теперь успокоилась за свои шансы. Я теперь от тебя сама в любое время уйти могу. Но зато теперь, пока ты меня не убьешь, я не уйду от тебя. Понял? Он даже рот открыл. 5 лет прошло. Он, конечно, ведет себя безобразно. И гуляет, и пьет, но не гонит уже. Он понял, я не пропаду. А раз я не пропаду, то у него нет интереса меня гнать. Вот если б я пропала, тогда у него был бы интерес. Такой у него скота характер.
Мусорщик. Васильев 24 года ходил на работу по пешеходному мосту через железнодорожный путь. Но вот мост закрыли на ремонт, и ему пришлось огибать тупик, склады и заборы, потому что напрямик через путь он ходить не мог. Боялся гибели от маневрового тепловоза, который вечно сновал туда-сюда, обманчиво блестя всегда вымытыми ярко-зелеными боками с красными полосами. И вот, огибая тупик, он обнаружил свалку. Свалка была техническая. Васильев заинтересовался и первый же свой выходной день провел на свалке. Чего он только не увидел. Подшипники, какие-то сочленения, куски металла причудливой формы, белые, серые, синеватые, бронзовые, матовые, белые, никелированные. А вот 2 стерженька на шарнире, похожи на циркуль или на ноги прыгающего человека, или на крылья птицы. Часами Васильев рассматривал детали, думая над ними, и стал наиболее понравившиеся относить домой. А дома составлял из них конструкции и композиции, подразумевая, что каждому из сочленений и каждой из деталей должно найтись свое место. И очень радовался, когда действительно сочленения и детали образовывали гармоническое целое. Получалось нечто загадочное, но удивительно красивое, изящное. Васильев бросил работу. Ходил на свалку каждый день. Безжалостно рушил он свои первые примитивные конструкции. Мысль и фантазия его усложнялись, и вот он достиг своего. Комнату заполнили, не уничтожив, однако, пространство, 5 конструкций, гармоничных сами по себе и гармонично разыгрывающихся друг с другом. Ему не хватало одного – зрителя. И он решил позвать соседа Кольцова, который в прошлой своей жизни был инженер, а в этой – сильно выпивающий работник мастерской металлоремонта. И вот, купив водки, Васильев пригласил Кольцова, угостил его водкой и показал. Кольцов осмотрел, ковыряя в зубах спичкой, и сказал: «Нормально». «Если бы вы знали, как это трудно», – воскликнул Васильев, – «из хаоса извлечь сперва нечто загадочное, долго ломать голову о его предназначении, искать сочетание, раскрывая загадку каждой детали, каждого узла». «Уж и узлы», — сказал Кольцов. «Знаю я эти узлы. Это вот релангаторный шатун. Вы его задом наперед присобачили».
«Искосый рычаг стойкости», — поправил Васильев.
«Сам-то искосый», — дружелюбно сказал Кольцов. «Говорю тебе, релангаторный шатун. А вот крепежный контрбаланс. Почти новый».
«Меридиан плоскости и пространства», — поправил Васильев, становясь хмурым.
«Контрбаланс, говорю. К нему еще брубитель нужен». «А вот и брубитель», — обрадовался Кольцов и вытащил его из другой конструкции, отчего она сразу рассыпалась.
«Пошел вон», — сказал Васильев.
«Да лан тебе», — отозвался Кольцов на приятельскую шутку и продолжал рассказывать. «А это вот кран плексы, а вот переходник траверса на систему подвески, а это дизель двухтрубчатый, а это...»
Васильев взял то, что Кольцов назвал дизелем двухтрубчатым, а для него было тоннелями встречных струй энергии, поднял над головой Кольцова и сказал: «Уйди».
И Кольцов ушел, обиженно косясь на недопитую водку.
Васильев же восстановил конструкцию, разрушенную Кольцовым, и включил свет, который у него был устроен разнообразно и прихотливо. Глядя, как блики отражаются от искосого рычага стойкости, вспыхивая над меридианами плоскости и пространства, замирая над вечно гудящими тоннелями встречных струй энергии, он усмехался, думая о бедном Кольцове. Встав в известную ему точку, он вытянул руки над головой, поймал струю энергии, уменьшился до невидимости и полетел сквозь тоннель, голубые стенки которого мерцали где-то высоко над ним, глубоко под ним, далеко справа и слева, и путь к концу тоннеля не близок, и многое-многое может встретиться на этом пути, каждый раз новое, но все не то, что Васильев ждет и ищет.